В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» в Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Министр иностранных дел Грузии пришел в парламент рассказать о диаспоре, но его спрашивали о контактах с Россией.
Еще раз просим разъяснить, когда и в какой форме вы обратились с просьбой о помощи к России. Понимаю, что для вас Россия не вражеская страна, но тем не менее, я вам напомню, что это государство оккупант.
Старостильная церковь истинно православных христиан Греции присвоила Аланской епархии статус автономной поместной церкви.
Это уже статус государственной церкви. И греки рассмотрели этот вопрос, и они решили, что мы как бы достойны этого.
Сельская школа за 84 миллиона рублей, детский сад за 128 миллионов. Особенности составления смет при освоении российской финансовой помощи в Абхазии.
К сожалению, в Абхазии уже давно сложилась практика дорогостоящих проектов за счет инвестиционного плана. Затраты впечатляют, но результатов не видно.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии представит Кэти Бочуришвили.
Партия Ангелы Меркель победила на выборах в Бундестаг. Премьер-министр Японии заявил о проведении досрочных выборов. Сирийских повстанцев, поддерживаемых США, обстреляли с российских самолетов. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет вести переговоры о коалиции со всеми парламентскими партиями, кроме праворадикальной альтернативы для Германии. По словам Меркель, у националистической партии не будет возможности влиять на политику страны.
Я полагаю, что искать решения будут стороны, способные сформировать коалицию друг с другом. Наш блок – зеленые, часть социалистов. Это, конечно, будет отражено в наших совместных договоренностях. Но представители АДГ не будут иметь никакого влияния на наши решения.
Ранее лидер социал-демократов Мартин Шульц заявил, что откажется от коалиции с Меркель и уйдет в оппозицию. Социал-демократическая партия Германии сформирует вторую по размеру фракцию в парламенте. На выборах в Бундестаг они набрали около 20% голосов. При этом Меркель не исключила работу с Шульцем, чтобы, цитата, «обеспечить стабильное правительство». Блок партии во главе с Меркель по итогам выборов в Бундестаг 24 сентября потерял несколько миллионов голосов, но занял первое место с 33%. Это позволит Меркель в четвертый раз стать канцлером Германии. При этом она отметила, что рассчитывала на лучший результат партии. Впервые за полвека в Бундестаг прошли праворадикалы. Они набрали около 13% голосов. Премьер-министр Японии Синдзо Абе объявил о распуске Нижней палаты парламента 28 сентября и проведении досрочных выборов. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио. Как отмечают агентства новостей, этот шаг Абе предпринял, чтобы извлечь выгоду из своих сильных рейтингов, в то время, когда политическая оппозиция страны находится в смятении. Рейтинги одобрения деятельности премьер-министра выросли примерно до 50% с 30% в июле. Абе обещает увеличить социальные расходы, сохранит жестокость в отношении Северной Кореи, а также пересмотрит конституционное положение Японии в отношении использования военной силы за рубежом. Восприятие Абе со стороны избирателей как сильного лидера укрепило его рейтинги на фоне растущей напряженности в отношении ядерной программы Северной Кореи. Ранее Абе прослужил почти 6 лет в качестве премьер-министра. После короткого перерыва он вернулся к власти с ошеломляющей победой в 2012 году. По словам премьера, за 5-летний срок пребывания во главе правительства удалось развернуть экономику в сторону роста, и этот курс экономической политики будет продолжен. Он также отметил, что на новые преобразования будет выделено 17,8 миллиардов долларов. Сирийские повстанцы, поддерживаемые США, утверждают, что российские самолеты вместе с сирийскими правительственными силами в понедельник нанесли удар по их позициям в провинции Дейр-эз-Зор, убив и ранив ряд бойцов оппозиции. Об этом сообщает агентство Рейтер. Министерство обороны России заявило, что наносит точечные удары по объектам террористов. Организация «Сирийские демократические силы», представляющая собой союз курдских и арабских повстанцев, утверждает, что подверглась нападению вблизи крупного газового месторождения, которое они захватили у группировки «Исламское государство», запрещенной в России в последние дни. В заявлении «Сирийских демократических сил» говорится, что они не сложат оружие и используют свое легитимное право на самооборону в ответ на эти действия. Комментариев со стороны Минобороны России пока не последовало.
Эхо Кавказа. Новости.
Британская полиция арестовала в понедельник 7-го подозреваемого в организации теракта в лондонском метрополитене в начале этого месяца. 20-летний мужчина был задержан в Кардиффе сотрудниками отдела по борьбе с терроризмом, сообщает лондонская полиция. При взрыве на станции Парсонс Грин в Лондоне 15 сентября пострадали 30 человек. Это был самый крупный теракт в Британии за этот год. В прошлую пятницу подросток Ахмед Хасан предстал перед судом по обвинению в попытке убить пассажиров поезда, направлявшегося в центр Лондона из юго-западного пригорода Уимблдона. 18-летняя женщина из Санбери на Темзе, города на юго-западе Лондона, была взята под стражу до 13 октября. Самодельная бомба привела к пожару в вагоне метро, но не взорвалась. Еще двое мужчин допрашиваются полицией. Трое других освобождены. В отношении них не предпринимается никаких следственных действий. Поиски продолжаются в Сурее, к югу от Лондона и в Кардиффе. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».
Новости представила Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. На фоне острой критики со стороны оппозиции прошли сегодня комитетские слушания с участием министра иностранных дел Грузии Михаила Джанелидзе в парламенте. Глава внешнеполитического ведомства отчитался перед комитетом по вопросам Кавказа и диаспоры о проделанной работе в этом направлении за последние 9 месяцев. Но оппозиционных депутатов интересовал совсем другой вопрос. С подробностями Мзия Парисишвили.
«Вы что, боитесь и предпочитаете прикрываться за спиной большинства?» – спросила министра иностранных дел оппозиционный депутат Ирма Надирашвили и передала ему лист бумаги. На ней была распечатана статья закона об обязательстве министров отчитываться перед парламентским меньшинством в случае соответствующего запроса. Этого европейская Грузия и нацдвижение добиваются с конца августа, когда стало известно о том, что грузинские власти в самом начале лесных пожаров в Боржоми обратились за помощью к России, хотя об этом публично не говорили. Тогда министр на приглашение оппозиционеров никак не отреагировал. А вот на предложение отчитаться перед комитетом по вопросам Кавказа и диаспоры охотно отозвался. Упреки оппозиционера министра Джанелидзе не смутили. «Большое спасибо, но не стоило тратить на эту бумагу. Все-таки надо беречь госимущество», — сказал министр и пообещал, что в будущем в удобное ему время он обязательно сообщит, когда придет. «В будущем мы уже обратимся в суд», — пригрозила министру оппозиционер с другого фланга нацдвижения Саломе Самадашвили.
«Еще раз просим разъяснить, когда и в какой форме вы обратились с просьбой о помощи к России. Понимаю, что для вас Россия не вражеская страна, но тем не менее я вам напомню, что это государство оккупант».
За министра заступились представители большинства. Напомним, что при правлении нацдвижения министр иностранных дел Григорий Вашадзе вообще был гражданином России и что их министры вообще не жаловали парламент. Более полутора часов так и прошли под аккомпанемент реплик оппозиционеров, за что по окончании их пристыдил министр Михаил Джанелидзе.
«Советую оппозиции перестать смотреть в прошлое. Пусть подумает о будущем, сконцентрируется на том, что беспокоит общество. Сегодня я представил очень большую программу, план действий. К сожалению, ни одного вопроса, замечания по этому поводу со стороны оппозиции не было. Это безответственность оппозиции по отношению к своим избирателям».
Впрочем, и у самого министра не было четких ответов на вопросы других депутатов и приглашенных специалистов. К примеру, независимый депутат, бывший министр иностранных дел и бывший эмигрант Саломе Зурабишвили заметила, что министр в своем отчете упустил важную новость о том, что власти Грузии планируют ввести двойное гражданство для представителей диаспоры. Были у депутата замечания. Пока МИД не справляется с дополнительными функциями.
Дело консульств – обслуживать в 24-часовом режиме представителей диаспор и наших туристов. Были ли направлены специальные инструкции консульствам, что теперь это их обязательство? Потому что одна из главных проблем грузинских общин – то, что в консульствах Грузии на них никакого внимания не обращают, и это должно измениться.
А профессора Циру Барамидзе интересовала, есть ли в министерской программе вопрос об абхазской диаспоре, существующей как в самой Грузии, в Аджарии, так и в Турции.
По моему мнению, это было бы очень выгодной позицией для грузинского государства, когда в Абхазии грузинские школы притеснены и ограничено изучение грузинского языка, так же, как и в нескольких школах Цхинвальского района. В этой ситуации мы могли бы в ответ еще больше уделить внимание абхазской диаспоре здесь и в Турции, поскольку об этих людях никто не заботится. Сегодняшняя оккупированная Абхазия с этой диаспорой фактически не налаживает контакт. Этим занимается другая страна.
По первому вопросу министр Анелидзе высказал уверенность в том, что проблемы с общением консульств будет, но пообещал исправить ситуацию. Планируется дополнительный штат по вопросам диаспоры. Что же касается абхазской диаспоры и других выходцев из Грузии, министр согласился, что лучше говорить не грузинская диаспора, а диаспора Грузии, что его ведомство открыто для организации конференции и встречи для рассмотрения данного вопроса в будущем. Когда именно, он так и не уточнил, как обошел вниманием и вопрос оппозиции о связях с Россией. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Старостильная церковь истинно православных христиан Греции, так называемый Синод Хризостома, присвоил Аланской епархии статус автономной поместной церкви на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия. Сейчас идет подготовка соответствующих изменений в устав религиозной организации. Что означает изменение статуса, выяснял Мурат Гукимухов.
По словам благочинного цхинвальских церквей Якова Хитогурова, Аланская епархия будет преобразована в автономную поместную православную церковь Аланского государства, говорит отец Яков Хитогуров.
Поместная, то есть епархия, территория которой находится на территории отдельно взятого государства, то есть это уже статус государственной церкви. И греки рассмотрели этот вопрос, и они решили, что мы как бы достойны этого, и это... Нам греческий синод сделал подарок на Рождество Богородицы, на наш национальный праздник. Вот они таким добрым жестом нас отметили, за что мы им очень благодарны.
Получается, греческий синод как бы признает вашу государственность.
Да, однозначно государственность, и что мы уже имеем полноту церкви. Наше положение упрочилось, и в республике оно вот такое вызвало воодушевление и очень добрые отклики, и нас очень много поздравляют с диаспорой, даже те, которые не являются постоянными прихожанами. Так что вот это такой позитивный и оптимистический фактор в жизни республики. И самое главное, что это ничьи права, ни территории не ущемляет. Да, просто как к этому относиться.
Вы говорите, что церковь получила больше самостоятельности. Вы можете привести пример, какие вопросы вы теперь будете решать сами?
Ну, мы можем уже сами готовить кандидатов в священники и рукополагать их будет наш владыка Амвросий у нас.
Это выглядит не только как подарок празднику, но и как укрепление позиции маленькой старостильной епархии перед лицом Московской патриархии, которая, судя по всему, также имеет виды на республику. В центре Цхинвала РПЦ строит храм Пресвятой Троицы, а чиновники, отвечающие за политику в религиозной сфере, открыто выступают за переход республики под окормление РПЦ. Статус поместной церкви означает, что греческий синод объявляет республику канонической территорией православной церкви Алании. РПЦ же считает ее канонической территорией грузинской православной церкви. И, судя по всему, строит там свой храм с ее разрешения. Многие эксперты в Южной Осетии, кто отслеживает эту ситуацию, утверждают, что грузинская православная церковь передала РПЦ республику под временное окормление. Понятно, что все эти противоречия невозможно снять, говорит югостинский блогер и общественник Алан Парастаев. Но все же священники двух церквей, которые проживают в республике, не превращают их в скандал, в какое-то публичное противостояние, говорит Алан Парастаев.
Я думаю, что насколько они могут, насколько им позволяет их канон церковный, соответственно, РПЦ и греческая церковь, настолько они друг друга понимают, настолько они сближаются. Потому что я много раз и с теми, и с другими говорил, и никогда, во всяком случае, в моем присутствии никаких косых взглядов, критики я не слышал. Наоборот, вот они делают максимум, что можно вот в такой достаточно сложной и конфликтогенной ситуации делать. Пока все, слава богу, хорошо.
Это был югостинский блогер Алан Парастаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Президент Георгий Маргвелашвили сегодня отказал грузинской мечте в назначении внеочередного заседания парламента, на котором депутаты от правящей партии планировали окончательно утвердить новую модель конституции. За приближающейся развязкой наблюдает наш специальный корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
Парламентское большинство грузинской мечты форсированными темпами спешит утвердить новую модель Конституции. Против законопроекта выступает весь оппозиционный спектр, гражданский сектор и администрация президента. У оппонента власти две основные претензии к разработанному большинством документу. Порядок выборов президента, который по проекту будущем будет избираться коллегией выборщиков, а также сохранение смешанной системы выборов в 2020 году, что гарантированно позволит большинству остаться у власти. Так как до местных выборов в заседаниях парламента объявлен перерыв, большинство направило в адрес президента запрос о назначении внеочередного заседания на 26 сентября. Сегодня президент Маргвелашвили ответил отказом, мотивацию которого разъяснила его парламентский секретарь Анна Дулидзе.
У проекта Конституции много изъянов, но главное, что он не был принят на основе консенсуса. Документ разработан в спешном порядке, и в нем не учтены рекомендации Венецианской комиссии, что в итоге обусловило его однопартийную направленность. Также законопроект увеличивает риски установления однопартийного правления. Основываясь на вышесказанном, президент отказывается назначить внеочередное заседание.
В оппозиции приветствовали мотивированный отказ президента. Вот что заявил представитель Европейской Грузии Иракли Абисадзе.
Правящая сила ни по одному вопросу не учла замечания президента оппозиции и неправительственного сектора. Грузинская мечта отказалась учитывать рекомендации Венецианской комиссии, в которой весьма негативно восприняли попытки большинства на 8 лет отложить переход на полностью пропорциональную систему выборов. Эти действия подрывают имидж Грузии на международной арене.
По понятным причинам грузинской мечте с явным раздражением отреагировали на демарш Маргвелашвили. Вот что заявил председатель фракции Мамукам Динарадзе.
Единство президента и оппозиции в деле дискредитации новой модели Конституции не новость. Мы наблюдали это еще до того, как специальная комиссия начала работу над изменениями. Оппоненты, которые сейчас ратуют за переход на пропорциональную систему выборов в 2020 году, покинули комиссию еще до начала обсуждений будущей модели выборов. Это называется политической аферой. Согласованные действия президента и оппозиции бросают тень на очень прогрессивную модель будущей Конституции.
Позиция президента подверглась острой критике и со стороны спикера парламента Ираклия Кубахидзе, который назвал ее неуважением и ребячеством.
Венецианская комиссия не учла многочисленных замечаний президента и оппозиции, кроме перехода на пропорциональную систему выборов, которую по ряду причин нам пришлось отсрочить до 2024 года. Соответственно, позиция президента и 20 партий идут вразрез с заключением этой комиссии, где позитивно оценены разработанные нами изменения.
Резюмировал Иракли Кубахидзе. Несмотря на отказ президента, большинство грузинской мечты все равно готовится к внеочередной сессии, так как, согласно законодательству, парламент после отказа президента сам сможет назначить внеочередное заседание. Как ожидается, президент Маргвелашвили воспользуется правом наложения вето. Впрочем, по мнению наблюдателя, это лишь на время отложит неизбежную развязку. Ираклио Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Продолжая тему конституционной реформы, публицист Дмитрий Муниава. Текст читает Вадим Дубнов.
Конституционная реформа вступила в завершающую, как сказали бы медики, в терминальную стадию. Наконец-то этот бесконечный ужас обретет свой ужасный конец. Сегодня правящие партии напоминают сборную Грузии по футболу. Совершив все мыслимые ошибки, она стремится присовокупить к ним несколько немыслимых. Ее лидеры с вдохновением извлеченных шулеров доказывают, что критические замечания Венецианской комиссии являются чуть ли не комплиментами. Они на ходу придумывают новые, якобы компромиссные нормы. И утверждают, что на парламентских выборах 2020 года единовременно снизят барьер до 3% и разрешат формировать блоки. А в 2024 году отменят передачу большей части нераспределенных мандатов партии, занявшей первое место, и злополучные, скажем прямо, злокачественные мажоритарные округа. Неизвестно, понимают ли они, что создание множества одноразовых правил – суть издевательства над основным принципом конституционного законотворчества. Но очевидно, что с грузинской демократией обращаются как с героиней романа «50 оттенков серого». В стране нет партий, которые ненавидят друг друга больше, чем Альянс патриотов и Европейская Грузия, или Нас Движение и Объединенные Демократы. Если пару месяцев назад какой-нибудь эксперт предположил, что они сумеют выработать согласованную позицию, ему бы посоветовали сменить психиатра. Но на минувшей неделе они вместе с 16 другими партиями при участии президента представили альтернативное предложение по конституционной реформе. Загнавшая себя в изоляцию грузинская мечта, по сути, отказалась их рассматривать, приговаривая, что не приемлет язык ультиматумов. Это вряд ли огорчило лидеров оппозиции. Они получили дополнительный повод для того, чтобы обвинить правящую партию в диктате. Та, в свою очередь, игнорируя предостерегающие возгласы, продолжала приближаться к поставленной цели быстрее, чем «Титаник» к айсбергу. Раньше грузинская мечта действовала осторожнее, внимательно следила за настроениями граждан и искала обходные пути. Но после того, как она получила конституционное большинство в парламенте, ее тактика стала похожа на поведение взбесившегося слона, который яростно топтал и македонцев, и индийцев на берегу реки Гедасп в тревожном 326 году до нашей эры. К сожалению, лишь небольшая часть граждан понимает, что новые поправки к основному закону, равно как и методы их принятия, очень опасны. Остальным для того, чтобы убедиться в антидемократической природе режима, нужны более яркие образы. Взметнувшиеся дубинки, окровавленные лица, пальцы, вцепившиеся в решетку и так далее. Сегодня Иванишвили и его вассалы не обращают особого внимания на крики оппонентов о сползании к авторитаризму, так как раньше подобные обвинения не приводили к сколь-нибудь заметным последствиям. Дело в том, что, проиграв выборы 2012 года, национальное движение возжелало немедленного реванша. «Мы не намерены ждать 4 года», — заявил его генсек Вано Мирабишвили в феврале 2013 года. Но демонизация противника и мобилизация разгневанных масс при кажущейся легкости требует кропотливого труда. Нельзя перепрыгивать через определенные этапы работы с общественным мнением, особенно если хочется доказать, что у власти находится банда мародеров во главе с маньяком. Меньше всего националы говорили о демократии и правах человека, поскольку в этой связи их обвиняли в совершении страшных преступлений, а граждане могли сравнить, что было и что стало. Но они постоянно твердили, что Иванишвили является марионеткой Кремля. Впрочем, спустя какое-то время выяснилось, что новые власти достигли в процессе сближения с Евросоюзом и НАТО лучших результатов, чем старые. Следует вспомнить и две перспективные, все еще актуальные кампании, связанные с ухудшением экономической и криминогенной ситуации. Здесь националов подвело желание сразу же представить происходящее как локальный апокалипсис, тогда как атмосферу безысходности обычно нагнетают постепенно и лишь в решающий момент констатируют, что терпеть больше нельзя. Они в целом грамотно подбирали и раскручивали тему, но желание ускорить события губило все. Значительная часть оппозиционных политиков избрала главной мишенью мирное сосуществование бывшей и нынешней правящей партии. Несмотря на простоту используемых приемов, их аргументы, как капли воды в известной пытке, бьют в одну точку, приближая многих избирателей к выводу о том, что грузинская мечта и нацдвижение мало чем отличаются друг от друга. Благодаря этому наработки, которые использовались во внутригрузинской информационной войне еще во времена Саакашвили, вновь становятся актуальными и помогают пропагандистам представить нынешних правителей врагами национальности, национальной идентичности и или свободы, в зависимости от того, к кому они обращаются – к консерваторам, к либералам или к тем, кто увяз где-то посередине. Лидеры грузинской мечты, вероятно, полагают, что и на сей раз с легкостью отмахнутся от обвинений, назвав наиболее назойливых критиков клевретами нацдвижения. Но это не отменит стратегической ошибки правящей партии. штампуя сомнительные поправки и пренебрегая мнением абсолютного большинства политических и общественных организаций, грузинская мечта создает предпосылки для нового пересмотра Конституции. Неизменные правила, необходимые для стабильного развития, так и не были сформулированы. Их место заняли юридические перверсии, по недоразумению именуемые переходными положениями, порожденные страхами и внутренней слабостью режима. И, несмотря на то, что часть новых статей основного закона вполне прогрессивна, очередной тест на демократическое, а если шире европейское, мышление провален с треском. В ходе конституционной реформы грузинская мечта создала себе множество проблем, так и не попытавшись преодолеть их с помощью достаточно простых уловок и банального терпения. Это зловещий симптом. Именно так начиналась ускоренная деградация правящих партий в недавнем прошлом. Почти мистический и в чем-то спасительный парадокс грузинской политики заключается в том, что, едва ступив на вершину, победитель, который, по идее, должен получить все, внезапно лишается разума. И остается только гадать, что послужило причиной – зависть богов или беспросветная человеческая глупость.
Это был взгляд из Тбилиси публициста Дмитрия Муниава. Текст читал мой коллега Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репрессии без границ, преследуемые граждане Азербайджана в Грузии. Так называется исследование, которое подготовили грузинская и две международные неправительственные организации. Когда Грузия перестала быть безопасной для азербайджанских диссидентов и почему, пыталась разобраться Анастасия Славинская.
До некоторых пор Грузия считалась безопасным местом для азербайджанских диссидентов, которые были вынуждены бежать из родной страны. Впрочем, после 2016 года ситуация изменилась как в отношении тех, кто уже находился в Грузии, так и тех граждан Азербайджана, которые намеревались сюда приехать, говорит Симон Папуашвили, представляющий бельгийскую НПО «Партнерство за права человека». Азербайджанским гражданам стали отказывать в предоставлении вида на жительство в Грузии. Зачастую в качестве причины приводится короткая формулировка «угроза национальной безопасности». При этом, говорит Папуашвили, все эти дела засекречены, соответственно, ни суд, ни, собственно, сам человек, получивший отказ, не может получить ответа на вопрос, в чем именно состоит угроза, которую он несет. Аналогично состоит дело и в случае с людьми, которым отказывают в переходе через границу.
У граждан Азербайджана есть право въезжать в Грузию без виз, однако исследование показало, что часто именно тем гражданам, которые политически активны в Азербайджане, отказывают в этом. В этом случае, опять-таки, власти в качестве аргумента выдвигают вопрос национальной безопасности. Мы полагаем, что и в этом случае людям должна быть предоставлена полная информация относительно того, чем обоснован отказ. Следует не просто указать на правовую норму, а пояснить фактические обстоятельства, на основании которых было принято решение.
Говорит Папуашвили. Правозащитники полагают, что действия грузинских властей обусловлены экономическими и политическими мотивами. Немного цифр из исследования. С 1997 года Азербайджан вложил в грузинскую экономику более 2 миллиардов долларов и является поставщиком 90% природного газа, поступающего в Грузию. В 2016 году азербайджанские инвестиции составили 35% от общего объема зарубежных инвестиций. В 2006 году завершилось строительство нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и трубопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум. А в 2020 году должно завершиться строительство южного газового коридора, проекта стоимостью 45 миллиардов долларов, посредством которого Азербайджан планирует поставлять природный газ в Европу через Грузию. Там-то Микеладзе, представляющая Грузинский центр по мониторингу и изучению прав человека, говорит, что фундаментальные права людей не должны приноситься в жертву стратегическому партнерству этих двух стран.
Наблюдение за этими процессами показывает, что правительство Грузии все больше ущемляет права преследуемых азербайджанских активистов и журналистов. Все началось с отказа в предоставлении статуса беженца и вида на жительство этим людям. Были зафиксированы также факты оказания давления, запугивания и физической расправы. К сожалению, полиция не реагировала на все это соответствующим образом. Наиболее же критичным стало дело о пропаже Авкана Мухтарлы, в котором, предположительно, правоохранительные органы сами приняли непосредственное участие.
Говорит Микеладзе. Неправительственные организации выступают с рядом рекомендаций, касающихся как и конкретных дел, так и системных вопросов. Они будут переданы представителям различных ведомств Грузии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасор,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Кэти Бучуришвили.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили не подписывает требования председателя парламента по поводу назначения внеочередного заседания. Об этом сообщила парламентский секретарь главы государства Анна Долидзе. Решение обусловлено тем, что у проекта Конституции имеется ряд недостатков. Главный – он не является документом консенсуса. В то же время разработка проекта была осуществлена поспешно, в нем не учтены рекомендации Венецианской комиссии. В результате мы получаем однопартийный документ. Проект не может обеспечить даже элементарный баланс между ветвями власти и, соответственно, создает опасность однопартийного правления, заявила Даулице. С целью принятия конституционных изменений в третьем чтении председатель парламента Грузии накануне обратился к президенту страны с требованием созвать внеочередное заседание. Парламент намерен провести его завтра. Грузия и Китай впервые оформили межправительственное соглашение о совместной борьбе с преступностью. Документ подписан главой ведомства Георгием Мребришвили и вице-премьером Китая, министром общественной безопасности КНР Го Шинкунем. В октябре этого года в Пекине будут проходить учения экспертов-криминалистов под названием «Криминалистика и следственные действия». Участниками этого мероприятия впервые станут сотрудники МВД Грузии. Спикер литовского сейма Викторас Пранскетис предлагает сделать в 2018 году подарок Грузии и грузинскому народу. Он считает, что литовцы должны называть грузинское государство не Грузией, а Сакартвелу. Об этом сегодня сообщил корреспондент Балт Ньюс со ссылкой на спичрайтеров председателя парламента. Грузины не любят слово «Грузия», им больше по душе название Сакартвело. По словам Пранскетиса, ему об этом в Тбилиси говорили и простые граждане, и президент Георгий Маргвелашвили, а в Вильнюсе посол Грузии в Литве Хатуна Салуквадзе. «Это будет прекрасный подарок для грузин», — подчеркнула посол. Идею Пранскетиса уже поддержали несколько депутатов литовского сейма, в том числе из межпарламентской группы по связям с Грузией, информирует «Грузия онлайн». В Тбилиси стартовал грузино-индийский бизнес-форум, участие в котором принимают представители более 20 индийских компаний. Мероприятие открыли посол Индии в Грузии и Армении Йогендра Сангвани и гендиректор торгово-промышленной палаты Грузии Нато Чиковани. В рамках встречи представители двух стран заключили меморандум о взаимопонимании, что подразумевает постоянное сотрудничество между торговыми палатами Грузии и Индии.
Новости представила Кэти Бучуришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Предвыборный скандал в Грузии. Нынешний лидер республиканцев обвинила предыдущего в сговоре с правящей партией. Хатуна Самнидзе назвала движение Давида Усупашвили партией-сателлитом грузинской мечты и проектом Бедзина Иванишвили. О кризисе в либеральном лагере грузинской оппозиции Владимир Унанянц.
Бывший лидер республиканцев, а ныне руководитель движения строительства Давид Усупашвили сговорился с грузинской мечтой. В этом политика обвинила нынешний лидер республиканской партии Хатуна Самнидзе. По ее мнению, новое движение либерального характера, основанное ушедшим от республиканцев Усупашвили, на деле является псевдооппозиционной партией-сателлитом, при помощи которой бывший премьер-министр Бедин Иванишвили намерен создать точку опоры вне грузинской мечты для баланса власти. Доказательством собственной правоты Хатуна Самнидзе считает то, что накануне выборов в органы местного самоуправления несколько членов грузинской мечты перешли в партию Усупашвили.
Дманисимар на улице Хатаури Гори. Во время представлений кандидатов на выборы в этих районах в партию Усупашвили из грузинской мечты перешли представители местных властей. Например, глава районной администрации Дманиси, который в 2011 году был активистом грузинской мечты, а в 2012 председателем их местного избирательного штаба. В Горе в партию Усупашвили перешел кандидат в мэры, который является действующим главой администрации. Такая же ситуация в Чухотауре, где третьим номером в списке является Давид Тодрия, который еще неделю назад был в списке грузинской мечты. С каких пор из правящей партии в оппозицию массово уходят люди по 50 человек с публичными заявлениями? Это происходит только тогда, когда они знают, что у них есть гарантии, когда процессом управляет служба госбезопасности.
Сами перебежчики причиной смены политических предпочтений называют то, что правящая команда не выполнила предвыборных обещаний и отвернулась от главных принципов, за счет которых грузинская мечта пришла к власти, говорит глава Горийского муниципалитета Давид Униашвили.
В 2014 году коалиция «Грузинская мечта» представила мою кандидатуру на пост главы муниципалитета Гори. Я был беспартийным и остаюсь беспартийным. Тогда был коалиционный режим. Определенная группа людей покинула коалицию и основала новое движение. После консультации с членами партии, остающимися в грузинской мечте, мной было принято решение баллотироваться от движения строителей.
Давид Усупашвили любые обвинения в сговоре с грузинской мечтой отвергает, но в полемику с бывшими соратниками вступать не намерен.
Наш успех у многих вызовет раздражение, и для них у меня нет какого-то одного лекарства. У нас есть цель. Мы хотим объединить как можно больше граждан Грузии вокруг идей, за которые мы боролись в 2012 году, вокруг принципов, прописанных в Декларации основания грузинской мечты. Главный акцент мы делаем на людей, недавно пришедших в политику, а то тех пор, что поделаешь. Видимо, я не смог получить благословение от старейшин грузинской оппозиции на то, что я истинный оппозиционер.
По мнению политолога Гии Хухашвили, в выпаде Самнидзе в отношении Усупашвили было больше эмоций, чем аргументированной логики.
Самыми страшными врагами становятся вчерашние друзья. Вот эта логика здесь, по-моему, приоритет. То есть республиканская партия как-то злится на Усупашвили и, в принципе, пытается как-то его максимально очернить. Что касается реального состояния дел, я не думаю, что на данном этапе есть какой-то альянс скрытый между этой партией и грузинской мечтой. Ну, может быть, в перспективе Усупашвили думает о некой капитализации политической и интеграции уже или партнерстве с грузинской мечтой, но это не случившийся факт, как говорит Самнидзе.
Другой политолог Георгий Габранидзе указывает на еще один аспект противостояния бывших и нынешних республиканцев. По его мнению, в новейшей политической истории Грузии желание монополизировать политическую нишу всегда берет верх над здравым смыслом.
Можно сказать, что это самая большая проблема вообще-то грузинской политической элиты. Нехватка консенсуса и недостатка вот консолидации, это не сегодня появилось, к сожалению, в грузинском политическом элите. Вот это с самого начала, можно сказать, со дня обретения независимости идет вот так. Вместо того, чтобы, например, партии, у которых есть определенная вот одинаковая идеологическая платформа, вместо того, чтобы они объединялись, сформировали единый фронт, они как-то пытались всегда, чтобы вот представлять и монополизировать как-то вот эту нишу своеобразную, да, что, например, либеральную или прозападную нишу. И мы наблюдаем сейчас вот то же самого процесса.
Такое противостояние, по мнению экспертов, приводит лишь к тому, что партии, которые, объединившись, могли бы сформировать новый полюс силы в грузинской политике, вынуждены бороться за объедки со стола нынешних политических тяжеловесов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сельская школа за 84 миллиона рублей, детский сад за 120 миллионов. Особенности составления смет при освоении российской финансовой помощи в самопровозглашенной республике Абхазия анализирует наш постоянный блогер Изида Чания.
Думать полезно. Если бы наши чиновники использовали эту способность и шевелили мозгами, то все бы выглядело не столь безнадежно, как это выглядит сегодня. Ограниченность бюджета – повод придумать, как тратить деньги иначе или зарабатывать больше. Без решения этих задач исчезает сам смысл содержания чиновника. Тратить-то все умеют, а вот зарабатывать не только для себя, но и для страны. У наших постсоветских получается плохо. Хотя нельзя многим из них отказать в этом таланте, когда речь идет не о зарабатывании для страны, а о пополнении своего собственного кармана. Тут уж они быстро смекают, где надо сэкономить, чтобы потратить на что-то более важное, где найти дырку в законе или как ее самим создать. О чем это я? О несоизмеримых с одежкой тратах бюджетных и внебюджетных средств. Вот яркий пример. В селе Тхина строят новую школу для 70 учащихся. Как говорит премьер, строительство имеет большое значение для развития села и станет стимулом для того, чтобы в селе оставалась молодежь. Как вы думаете, сколько может стоить строительство одноэтажной сельской школы? Вот и я не знаю, потому что не строитель, и слабо себе представляю все, что связано с качеством бетона и стоимостью строительных материалов. Я понятия не имею, сколько тех самых строительных материалов надо потратить на строительство. Но кое-какие мысли мне в связи с этой строкой в голову приходят. Двухэтажный дом в столице Абхазии в самом что ни на есть центре стоит от 5 до 10 миллионов рублей. В эту цену, я так полагаю, входит не только стоимость сооружения, но и цена земли, на котором он стоит. Есть у меня и более живой пример строительства одноэтажного дома, который вместе с внутренней отделкой обошелся моей подруге в 1,5 миллиона. Если бы она добавила еще 1,5 миллиона, то у нее как раз бы получилось 10 классных комнат, 2 столовые, по 2 ванных и туалета. Понятно, что подруга не заморачивалась проектно-сметными делами, не нанимала строительную компанию и так далее. Но оставим личный опыт и посмотрим на соседей. В дагестанском селе строительство двухэтажной школы обошлось в 50 миллионов рублей. В грузинском городе Поти строительство детского сада на 60 ребятишек обошлось в 6 миллионов рублей. А вот у нас в Чемчира на строительство детского сада для 120 детишек предусмотрено 120 миллионов, а на строительство одноэтажной школы в селе Тхина из инвестиционного плана будет выделено 84 миллиона. Неужели столько должно стоить возведение одноэтажного здания в сельской местности? Может, потому что на этот необоснованно дорогостоящий объект потратят не наши заработанные, а российские деньги, которые предназначены на восстановление социальных объектов? И, конечно, если бы на сайте правительства была вывешена проектно-сметная документация, возможно, у нас бы не возникло вопросов. А вдруг в школе будет антикварная мебель и в каждом классе санузел? Может, классы будут напичканы всевозможной техникой? Или строители запланировали построить для сельских ребятишек бассейн, фонтан, футбольную площадку и теннисные корты, чтобы молодежь не уехала из села? Но мне в это слабо верится. Поэтому после того, как школу построят, я обязательно поеду посмотреть на это архитектурное чудо в Тхине, как и на детский сад в Ачемчира. К сожалению, в Абхазии уже давно сложилась практика дорогостоящих проектов за счет инвестиционного плана. Школы, садики, система водоснабжения. Затраты впечатляют, но результатов не видно. Столбы падают, крыши текут, трубы как-то быстро гниют, облицовка на домах сыпется и так далее. Лет 6-7 назад в одном из сел республики строители поставили общественный туалет. Из комплексного плана развития на это общественное заведение было потрачено более 1 миллион рублей. Полагаю, что над этим архитектурным строением трудился какой-то именитый зодчий. Иначе мне никак не объяснить его цену. Так что проблема не в клозетах, а в головах. Если бы наши чиновники думали не только о собственном кармане, то 84 миллиона могли бы стать для села не только школой, но и детским садом, и медпунктом, и проселочной дорогой, ведущей в школу, детский сад и медпункт. Думать полезно. Именно благодаря этой способности человечество утратило свою мохнатость и превратилось в сапиенсов. И пока процесс не пошел обратно, надо заставить наших чиновников задуматься, используя всю мощь общественной любознательности. Тогда все будет не столь безнадежно. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани, из Сухума.
А сейчас с обзором грузинских СМИ наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Удобно ли в Тбилиси жить без автомобиля?
Я считаю, что это очень просто, поскольку общественный транспорт ездит по всему городу и довольно часто. Было бы хорошо, если бы все передвигались с помощью этого транспорта и не пользовались своими автомобилями без особой нужды. Окружающая среда будет меньше загрязняться, а на метро и вовсе можно добраться в любую точку города без пробок и быстрее, чем на автомобиле.
А насколько безопасный и комфортный общественный транспорт?
В Тбилиси он работает слаженно, и он комфортный. Особенно новые автобусы. Да, и думаю, на общественном транспорте ездить экономнее, чем на машине.
Немного сложно жить без автомобиля, но не сказал бы, что невозможно. Автобусы и маршрутки не очень ухожены. Однако Тбилиси – маленький город, и добраться из одной точки в другую – можно очень быстро, поэтому можно и потерпеть. Я практически не пользуюсь транспортом, предпочитаю ходить пешком. Но все знакомые жалуются на транспорт и водители, говорят, что ситуация тяжелая.
У нас в семье есть личный транспорт, и мне удобно передвигаться по городу на нем. Каждый, у кого есть автомобиль, скажет, что для него наш общественный транспорт неприемлем. Я не говорю о нескольких новых автобусах, они действительно комфортные. Однако в городе функционируют и старые автобусы, и маршрутки, на них ездить просто невозможно. Не включают кондиционеры, зимой не включают печи, чувствуешь каждую ямку на дороге. Если весь этот транспорт заменят на новый, разумеется, будет лучше.
Я свободно живу без автомобиля, это очень удобно. Общественный транспорт функционирует во всем городе, добраться на нем можно в любое место. Но я все же предпочитаю автобусы маршруткам. Водители маршруток ведут себя иначе, постоянно нарушают правила движения. Ездить на них небезопасно. А если кто-то просит их не нарушать, они начинают ругаться. Такие вот дела.
Автомобиль – обязательная вещь. Однако, что касается Тбилиси, то я предпочитаю общественный транспорт. Город настолько перегружен машинами, что передвигаться по нему проще и дешевле на автобусах. Я не говорю о маршрутках. Их водители всегда очень нервные, напряженные, злятся на все и на всех. В итоге ездят так, что пассажиры чувствуют, будто попали на какой-то экстремальный аттракцион. Постоянно ударяемся обо что-то. После этих поездок постоянно что-то болит. Я счастлива, что у меня нет машины. Ходить пешком полезно и для экологии, и для вашего здоровья. Однако я была бы самым счастливым человеком, если бы в Тбилиси функционировал нормальный общественный транспорт, отчего у местных жителей чаще бы возникало желание оставить свой автомобиль дома. Однако это не так. Транспорт здесь ужасно. В этом есть вина общества, которое не способно потребовать у властей другой транспорт. А у людей, которых мы, к сожалению, сами избрали, такого желания не возникает.
Серго Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Международная тема. В Германии объявлены предварительные официальные результаты выборов в Бундестаг. В воскресенье 26 сентября 61,5 миллион граждан ФРГ имели возможность волеизъявления и выбора между 42 партиями разных калибров и мастей. 75,9% избирателей пришли к урнам для голосования, рассказывает Юрий Векслер.
После объявления первых результатов Ангела Меркель вышла к своим сторонникам в штаб-квартире партии в Берлине. В зале у многих были плакаты «Мы мотивирт», «мотивированы», значит. Это игра слов по-немецки «мотивированы», «мотивирт». В данном случае «мотивирт» от слова «мути», «мама». Так многие называют Меркель, а молодые христианские демократы скандировали «Энджи, Энджи». Так они ее зовут на английский манер. И все же, как говорится, осадок остался. Потому что главной празднующей силой на этом балу демократического парламентаризма стала уже представленная в 13 земельных парламентах и впервые попавшая в Бундестаг партия «Альтернатива для Германии», набравшая больше ожидавшихся по недавним опросам голосов избирателей, а именно 12,6%. Это третий результат после блока партий ХДС, ХСС и социал-демократов. «Альтернатива» опередила три другие попавшие в Бундестаг партии. Партию свободных демократов с результатом 10,7%, левую партию с 9,2% и партию зеленых с 8,9%. В центре всеобщего внимания главное и всеми обсуждаемое событие и главное изменение политического ландшафта Германии и состава Бундестага – это попадание в него партии «Альтернатива для Германии». Именно с этой протестной, правоконсервативной, а для кого-то и ультраправой партии будет связано новое качество оппозиции в Бундестаге. Руководители партии заранее объявили, что они обязательно инициируют создание парламентской комиссии по расследованию правомерности единоличного без согласования с парламентом решения Ангелы Меркель летом 2015 года, решения об открытии границы с Австрией и о приеме беженцев. Такую комиссию поддержит и левая партия. Вот мнение берлинского политолога Сергея Лагодинского. Отвечая на мой вопрос, чего он ожидает от альтернативы в Бундестаге, Сергей Лагодинский сказал.
Хулиганство. Это будет простое политическое хулиганство. Мы видим, как представители этой партии ведут себя в земельных парламентах. Это партия, которая открыто провоцирует мейнстрим политический. А политический мейнстрим – это же не просто так. Политический мейнстрим – это все-таки зеркало какого-то демократического консенсуса, который есть и в политической системе, и в государстве. Так вот, учитывая то, что, во-первых, они по сущности очень многие, в общем-то, праворадикальные де-факто, а во-вторых, то, что они вот этой вот провокацией, этой оппозиции к системе пытаются эту систему каким-то образом разрушить, то я думаю, что трансляция этого поведения на всю страну в парламенте страны будет ощутимым изменением политической культуры в Германии. А такие вещи, а плюс ко всему, еще и заразные. Другие партии начнут тоже себя вести по-хамски.
Беженцы, здравоохранение, образование, пенсии, а точнее обнищание немецких пенсионеров и обеспечение безопасности жизни граждан страны – вот главные темы и проблемы во внутренней политике, которыми должны будут заниматься новый парламент и будущее правительство страны. Четвертое правительство Ангелы Меркель, которое ей еще предстоит создать. Провокации же со стороны «Альтернативы для Германии» уже начались. Представители партии использовали все площадки ток-шоу во вчерашних вечерних телевизионных программах. Выступая в воскресенье вечером перед своими сторонниками, один из лидеров партии Александр Гауланд прокричал: «Теперь, дорогие друзья, когда мы действительно стали третьей силой в парламенте, то любое новое федеральное правительство, каким бы оно ни было, должно, как говорят у нас, одеваться потеплее, то есть готовиться к сражениям. Мы устроим охоту на госпожу Меркель или на любого другого там наверху, и мы вернем себе нашу страну и наш народ». Накануне выборов Гауланд призвал воздавать должное доблести вермахта. Есть в партии и отрицатели Холокоста. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
В завершение программы «Историческая тема». 27 лет назад в Москве состоялся первый и последний в СССР съезд представителей национально-государственных, национально-территориальных образований и народов, не имеющих свою государственность. Этот единственный в своем роде форум, в организации которого ведущую роль сыграли представители Абхазии, впервые за все прошедшие годы решил обстоятельно описать принимавший в нем участие наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Хотя это не круглая дата, но я загорелся нынче идеей рассказать о событии 27-летней давности, проходившем 22-23 сентября 1990 года в Москве, первом и последнем в Советском съезде представителей национально-государственных, национально-территориальных образований и народов, не имеющих свою государственность. Я присутствовал на нем в качестве спецкора газеты «Советская Восточная Абхазия, хотя основная цель тогдашней командировки в Москву была другая. Коротенькая заметка о съезде в Советской Абхазии, текст, который я продиктовал в редакцию по телефону, конечно, не могла вместить и малой доли всего, что было достойно рассказа о нем. Накануне мы прилетели на самолете в Москву с одним из лидеров Народного форума Абхазии Геннадием Аламия и разместились в гостинице «Алтай». Там уже был еще один представитель Абхазии Давлет Пилия. Позже к нам в гостинице присоединились председатель НФА Сергей Шамба, один из активистов форума, нынешний спикер абхазского парламента Валерий Кварчия. Сам съезд проходил в здании Президиума Верховного Совета СССР. В его работе участвовало 106 делегатов, представлявших 34 автономных образования и 106 общественных движений. Союзное руководство на съезде представлял председатель Совета национальности Верховного Совета СССР Рафик Нишанов. То, что съезд проходил с явного благословения и даже при поддержке центральных советско-партийных органов, могло показаться довольно неожиданным. Если, скажем, 12 лет до этого, в 1978-м, ЦК КПСС весьма раздраженно реагировал, к примеру, на очередные абхазские волнения. Но все течет, все изменяется. В своем стремлении сохранить единство Союза на основе обновленной федерации, писала о съезде газета «Коммерсант», центр получил неожиданную поддержку новых сторонников, практически всех автономий. Правда, далее упомянув, что организатором съезда стал Народный форум Абхазии Айтгалара «Единение», газета уточняла, по мнению ряда экспертов, поддержка некоторыми национальными движениями и органами власти автономных образований идеи единого обновленного союза носит скорее тактический характер. Наблюдатели отмечают, что основной причиной недовольства участников съезда был не столько сепаратизм союзных республик по отношению к центру, сколько жесткие меры, к которым прибегает большинство республиканских руководств в борьбе с собственными местными сепаратистами. Участникам съезда были высказаны самые разные претензии. Если абхазская и осетинская делегации выражали недовольство тем, что Президиум Верховного Совета Грузии отменил акты о суверенитете Абхазии и Южной Осетии, принятые местными органами власти, то народные депутаты Татарии сетовали лишь на то, что Борис Ельцин забыл их поздравить с принятием декларации о суверенитете. Конец цитаты. О том, кто являлся застрельщиком съезда, красноречиво говорили факты, что основным докладчиком на нем стал доцент Абхазского госуниверситета Вахтанг Кецба, президентом созданной Ассоциации представителей национально-государственных, национально-территориальных образований и народов, не имеющих своей государственности, был избран председатель Координационного совета Ассамблеи горских народов Кавказа Муса Шанибов, а управляющим делами представитель Абхазии в Москве Игорь Ахба. В целом же съезд представлял из себя весьма пестрое зрелище. У всех его делегатов были свои интересы и задачи. Мнения всех полностью совпадали в одном. Автономные республики и области должны быть уравнены в своих правах с союзными республиками и стать правомочными субъектами союзного договора. Заседали мы в тот день до 9:30 вечера, но в итоге делегаты единогласно приняли декларацию, в которой выступили за сохранение Союза суверенных республик на основе обновленной федерации. А теперь самое время задаться вопросом, а что, все мы, участники съезда, тогда так истово верили в сохранение СССР и стремились к нему? Думаю, однозначного ответа тут не дашь, тем более, что у каждого свое видение. Поэтому скажу только о себе, о своих ощущениях. Лично для меня к тому времени распад СССР представлялся закономерным. закономерным и все более неизбежным, а дезинтеграционные процессы в нем делали все более беспредметным лозунг восстановления статуса Абхазии как союзной республики. Но в любом случае, и тактически, и стратегически, тот съезд, на котором бывшие советские автономии заявили о своих правах и требованиях, был правильным и нужным шагом для их будущего. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.